Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. В десятках российских и зарубежных городов прошли акции в поддержку панк-группы Pussy Riot. Генеральный секретарь ООН осудил антиизраильские высказывания руководства Ирана. США поддержат миротворческие инициативы Лахдара Брахими. Десятка городов России и мира в пятницу, в день вынесения обвинительного приговора по делу Pussy Riot, прошли акции солидарности с Марией Алехиной, Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич. Судья Марина Сырова, зачитывая приговор, подчеркнула, что скандальная акция «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя» была тщательно спланирована.
Толоконникова, Самуцевич, Алехина и неустановленные лица в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 17 февраля 2012 года при неустановленных следствием обстоятельствах вступили в преступный сговор с целью совершения грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
Сказала судья Марина Сырова. У Хамовнического суда Москвы, где был вынесен приговор, в течение целого дня оставались сотни людей. Они скандировали лозунги в защиту Pussy Riot, включали аудиозапись новой песни панк-группы под названием «Путин зажигает костры». Были задержаны, по данным полиции, более 50, а по сообщениям активистов, около 100 человек, в том числе оппозиционеры Сергей Удальцов и Гарри Каспаров. Большая часть задержанных в ночь на субботу была отпущена из УВД. На ночь до суда под стражей была оставлена активистка Татьяна Романова, которую обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. Акции в поддержку Pussy Riot прошли также в Петербурге, Перми, Самаре, Казани и других городах России, а также в различных странах мира. В Сиднее состоялась акция в поддержку Pussy Riot, по сведениям журналистки Ирины Козыревич, которая живет в Сиднее. В манифестации участвовали около 40 человек, и она была организована местной женской панк-группой. Акция носила мирный характер, гостям, детям и взрослым предлагалось надеть разноцветные балаклавы.
Девушки говорили, что они очень сочувствуют группе Pussy Riot и представляют себя на их месте, потому что они фактически делают то же самое. Играют музыку, поют песни, которые хотят, и что если бы они были в России, то они тоже могли бы попасть в тюрьму. Это и есть основная причина, почему они организовали эту акцию.
Сообщила сиднейский журналист Ирина Козыревич. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд выразил глубокое разочарование приговором, вынесенным участницам Pussy Riot. В заявлении Ягланда говорится, что 2 года лишения свободы – чрезвычайно жесткий приговор, если принять во внимание, что Россия является светским государством и членом Совета Европы, и поэтому обязана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Приговор осудил также глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон. Он выразил надежду, что вердикт будет пересмотрен. В октябре на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы должен быть рассмотрен доклад о выполнении России своих обязательств как государства-члена этой организации.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 4 полицейских из Башкирии, погибших в пятницу в пригороде Грозного, в ближайшие часы будут доставлены на родину. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Семьям погибших будет оказана материальная помощь. В Чечню из Уфы выехала группа представителей МВД Башкирии для выяснения обстоятельств произошедшего. Ранее стало известно, что автомобиль, на котором ехали полицейские, был обстрелян неизвестными из автоматов рядом с селением Алхан-Кала. Ведется поиск стрелявших. В Москве задержан при получении взятки начальник следственного отдела полиции Гагаринского района и его заместитель. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, полицейских задержали при получении 90 тысяч евро в обмен на обещание добиться условного осуждения подсудимого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанные полицейские, как говорится в сообщении, уже уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные начальники наказаны. Печерский суд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко по 2 уголовному делу к 2 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Огласив Юрию Луценко приговор, суд применил норму законодательства о поглощении нового наказания более суровым. Напомню, что в конце февраля за превышение власти экс-главу МВД осудили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества. По второму делу Генеральная прокуратура обвинила Луценко в служебной халатности в ходе расследования отравления в 2004-м кандидата в президенты Виктора Ющенко. Утверждается, что, находясь на посту министра внутренних дел, Луценко подписал незаконное постановление о продолжении слежки за Валентином Давиденко, водителем одного из главных фигурантов дела об отравлении Ющенко. Примечательно, что сам Давиденко отказался от участия в процессе, заявив, что он не считает себя потерпевшим. Защита экс-министра намерена обжаловать вынесенный приговор в апелляционном суде. Сам же Луценко не верит украинскому правосудию, поскольку, по его словам, за политическими процессами над ним и экс-премьером Юлией Тимошенко стоит лично президент страны Виктор Янукович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил последние высказывания верховного лидера и президента Ирана в адрес Израиля. Глава ООН назвал их провокационными и оскорбительными. В пятницу тысячи участников, организованной властями Ирана, акции протеста скандировали «Смерть Америке, смерть Израилю». А президент Махмуд Ахмадинежад, обращаясь к собравшимся, заявил, что на Ближнем Востоке нет места такому государству, как Израиль. Ранее на этой неделе верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи сказал в интервью государственным медиа, что рано или поздно еврейское государство прекратит свое существование, а его территория отойдет палестинскому народу. Заявления иранского руководства прозвучали на фоне появившихся в израильской прессе сообщений, что Израиль в ближайшие месяцы может нанести удар по иранским ядерным объектам. США готовы поддержать Лахдара Брахими, которого Организация Объединенных Наций утвердила в пятницу на пост международного посланника по Сирии. С таким заявлением выступила госсекретарь Хиллари Клинтон. Вы слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Дуль. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Начиная этот цикл, я решил, что его передачи должны выходить раз в 2 недели. Но сегодня, в связи с очередной годовщиной августовских событий 91-го года, стоит отступить от этого и запустить в эфир фрагмент нашей беседы с генералом-пятерочником Александром Михайловым. Мы говорили с ним больше 2 часов, споря и не соглашаясь друг с другом почти ни в чем. Но сами эти споры кажутся и мне, и Александру Георгиевичу небезынтересными. Впрочем, судите сами. Скажите, что произошло с вами? Вот вы были коммунист, да? Угу. Работник пятой линии. Угу. Теперь вы никакой не коммунист, как я вижу, или? И теперь вы придерживаетесь другой идеологии, или? Вот это все вопросы. Угу. А вы когда решили, что та идеология, которую, я надеюсь, вы честно защищали, угу, оказалась ошибочным явлением? Что произошло с вами лично? И что произошло вообще с работниками пятой линии?
Да ничего такого не произошло, понимаете, ведь время меняется настолько стремительно, и мы начинаем вдруг понимать, как нормальные люди. Ведь, допустим, во времена Андропова нам жить было достаточно спокойно, потому что мы понимали, что за нашей спиной стоит очень мощная стена, да? Мы служим действительно государству, мы служим обществу, мы служим той же партии, которая олицетворяет и государство, и общество в одном лице. Когда произошли события августа 91-го года, да, мы понимали, что многие вещи гнилые, многие вещи не такие, многие вещи... Но мы же все, как люди русские, мы всегда верим в доброго дядю. Вот придет новый начальник, вот он сделает... Добрый барин приедет, вот он сделает так, сделает это.
Вы верили в Горбачева, когда он пришел?
Вы знаете, мы с 85-го года ему не верили уже.
Почему?
А потому что вот в силу, наверное, того, что мы много работали с людьми самыми разными и неплохо разбирались в психологии, мы прекрасно видели, где человек способен на поступок, а где человек говорит о том, что он способен на поступок. И многое из того, что он делал, у нас вызывало очень серьезную изжогу. И приблизительно уже так к году, там, 87-му уже было ясно, с какой персоной мы имеем дело.
Вы уверовали в Ельцина, и когда это произошло?
Никогда я не верил Ельцину, и никогда, и до сих пор я ему как бы прекрасно понимаю, что в нем присутствовал большой элемент разрушения, и это разрушение привело, в конце концов, вот непродуманное, скажем так, разрушение привело к тому, с чем мы сегодня имеем дело, и к последствиям чего мы разгребаем.
Вы поверили Путину?
Вы знаете, я стараюсь вообще не говорить о том, что верю, не верю. Если вы спрашиваете мои идеологии сегодня, моя идеология базируется на следующем. Я, как сегодня налогоплательщик рядовой, я прекрасно понимаю, что все высшие должностные лица – это наши наемные рабочие, которых мы наняли за счет наших налогов, мы наняли для выполнения важной, полезной, необходимой работы. И поэтому говорить «верю, не верю» я могу только оценивать, правильно делает он конкретные вещи или неправильно делает. Но говорить о вере, ну, наверное, пусть верят те, кто избирает. Вот, наверное, те, кто голосует, они как бы, вот, соответственно, верят этому человеку. Или, может быть, доверяют, наверное, не верят, а доверяют, да, ему возможности реализовываться.
Совершенно верно, доверяют. Вы доверяете? И почему?
На данный момент – да. На данный момент – да. Хотя, признаюсь честно, многие вещи, которые вот происходили в прошлые годы, они меня, так сказать, немножко тревожили, потому что, ну, знаете, я уже на многие вещи смотрю профессионально.
Вот. Какую роль в вашем доверии играет то, что он, ну, грубо говоря, одной с вами крови из той же конторы?
Не, абсолютно нисколько. Для меня не существует как бы вот такой корпоративной привязанности, да, вот, потому что я прекрасно понимаю, что в любой системе, будь то самая надежная, всегда есть люди, которые способны решать вопросы, которые не способны решать вопросы. И я ему в данном случае доверяю только в тех вещах, которые он сейчас решает, да. А вот так воспринимать, что он бывший сотрудник, меня это как-то мало волнует, потому что меня не волнует наше вот родство по психологическое родство, да, потому что корпоративная, она вещь всегда, она уже очень опасна же. Корпоративное доверие, оно очень опасно, потому что очень часто именно в сферу вот этого корпоративного доверия мы совершаем ошибки именно в сфере доверия. Mm-hmm. Мы превышаем, так сказать, возможности человека, который вроде как бы из нашего цеха.
Я не так много говорил с вашими коллегами, особенно по пятой линии, но и с теми, с кем довелось встречаться. Этот мотив возникает постоянно. Я доверяю ему, потому что он наш. Я хочу спросить вас, вы чаще общаетесь со своими коллегами наверняка. Сколько распространено вот это среди ваших коллег, вот такая позиция?
Это очень ограниченное мнение. Вернее, это мнение ограниченного количества коллег, потому что многие... Беда заключается в том, что представители одного цеха всегда склонны говорить приблизительно следующее. Да я его знаю, да чё, он у меня мальчиком там еще бегал где-то, да, понимаете? И при этом люди не понимают о том, что человек, даже который бегал мальчиком, он может вырасти в очень большого политического деятеля. Поэтому я исхожу из, так сказать, зафиксированной позиции сегодняшней, да. Вот Владимир Владимирович Путин президент, и вот я к нему отношусь как к президенту, а не как к бывшему или там какому-то сотруднику Комитета госбезопасности.
Вернемся к истории, что ли, пятого управления. Смотрите, это как бы корпорация, этот институт большой системы, да, КГБ. На него были возложены гигантские задачи. Гигантские, на мой взгляд. Задачи, с решением которой он абсолютно не справился. В конце концов, кадровые офицеры, служащие этой организации, под присягой обещали хранить чистоту идей и, главное, советский государственный общественный строй. С задачей они не справились. Вопрос. Этот вопрос я, кстати, в свое время задавал вашему, так сказать, старшему коллеге по званию, генералу, по-моему, армии, был такой Гейдар Ильич Алиев. Мы решили с ним. Вот. Почему? Что это? Они, когда брали на себя такие обязательства, они не понимали, это что, это интеллектуальная вот или профессиональная непригодность, они не оценили того, что они делают, они переродились. Почему рухнул строй, и какова их вина, и почему, кстати, еще один вопрос, это же речь идет, по сути дела, о воинском преступлении. Почему эти люди, в отличие от самураев, проигравших войну в 45-м, никто не покончил с собой в результате. Где, так сказать, вот эти понятия офицерской чести? куда это все делается?
Вот хороший вопрос, потому что вот когда мы с вами говорим о пятой линии, да, мы должны прекрасно понимать, что это была самая идеологизированная структура в системе органов государственной безопасности. И как в известном анекдоте, то есть колебались ли вы, да, он говорил, колебался линией партии. Я вам даже поясню, почему. Потому что в нашей системе было большое количество... Вообще на пятой линии, вот во всяком случае в московском управлении, было очень сложно сделать себе карьеру, потому что у нас вся карьера строилась на так называемом партийном наборе. То есть люди приходили нами руководить, люди, которые приходили из партийных органов. И, допустим, оперуполномоченный для того, чтобы дорасти до начальника отдела, это еще не факт, что он мог дорасти, потому что все время вот эта вот категория руководящих работников, она замещалась представителями партийных органов. И представители партийных органов, как вы знаете, они умели объяснить любую глупость для того, чтобы подвести под нее идеологическую основу. Но если мы с вами говорим о Советском Союзе, о выполнении и выполнении долга, вот здесь возникает ведь одна проблема. Проблема заключалась в том, кого нужно было, условно говоря, арестовать в первую очередь, и, может быть, задолго до 91-го года. И, как вы понимаете, кого я имею в виду. Потому что как раз ту персону, которая руководила всеми нами и всей этой системой, которая под себя эту систему выстраивала и выстраивалась это самое. Поэтому, когда мы говорим с вами о долге, то долг-то кем формировался? Формировался долг прежде всего теми идеологическими доктринами, которые нам вкладывали сверху.
А чё ж вы такие интеллектуалы, по вашим словам, и вы всей этой галиматье верили?
А никто не верил, почему верили?
То есть, существовало... такие ценники, что...
Нет, вы не видите, вы напрасно так говорите, что мы там что-то не видели, не знали, мы прекрасно понимали, и, наверное, может быть, если бы мы были менее, как вы говорите, или более, так сказать, заточены на решение вот такой радикальных этих самых вещей, я не знаю, какие последствия могли быть вообще для страны. И в общем-то, надо сказать, что даже того, что происходило в Москве в 91-м году, было уже понятно, что этот путь тупиковый. Но, опять-таки, вопрос заключается в том, что вся структура выстроена по вертикали таким образом, что как бы мы ни говорили там о присяге, о многих вещах, мы должны прекрасно понимать, что у этого органа есть заказчик. И заказчик в лице политического руководства страны.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Пятерка» и «Пятерочники». Пятое управление КГБ. С генералом Александром Михайловым мы беседуем о том, что предшествовало 19 августа 91-го, что было во время путча и что случилось после. Александр Георгиевич продолжает.
Огромное количество записок шло в ЦК КПСС по всем проблемам, которые существовали. По межнациональным проблемам там, на окраинах нашей страны и Средней Азии, там в Закавказье. По вопросам, связанным с развитием каких-то там, все отбрасывалось в корзину.
Минутка, понимаете? А то, что шло? Я ведь кое-что читал больше, чем рядовой офицер вот этой пятой линии. Я видел то, что шло в ЦК.
Угу.
Чушь собачья.
Чушь собачья. А вы знаете что? Вот я вам объясняю. Вот надо делить эту информацию, когда она формируется на уровне оперуполномоченного, который готовит, и когда она уходит в ЦК за подписью того, о чем я сказал, представитель тех же самых партийных органов, который хочет чего изволить. Понимаете? Вот это вот основной вопрос.
Да перестаньте. В пятерке долгие годы был начальник, которого все, по-моему, пятерочники до сих пор очень любят, и агентура его тоже любит, Филипп Денисович Бобков. То, что запускал Филипп Денисович, я уж не говорю о том, что ваш верхний начальник Владимир Александрович Крючков объявил, скажем, Александра Николаевича Яковлева, члена Политбюро, агентом влияния. Ну, ребята, давайте документы, да? На каком основании? Никто же из ваших, никто ничего не нашел. Что это было? Что вы мне говорите, что это оперуполномоченный? Опер схватывал то, что ему говорит начальство. Откуда опер знает такие возвышенные вещи про члена Политбюро?
Я не могу как бы давать оценку тому, что говорил Крючков, по двум причинам. Первое, то есть я не знаю, чем он располагал и почему на основании чего он делал такое.
По-моему, Галушко в свое время, следующий начальник, сообщил, что никаких формальных, документальных оснований не найдено.
Давайте мы будем исходить из двух вещей. Есть фактическая сторона, есть сторона, ну, как бы идеологическая. Что должно быть основой для того, чтобы сделать вывод? Расписка о сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением.
Прекрасная идея. Это было бы хорошо.
Записки в Центральное разведывательное управление, да?
Встречный вопрос. А что должно было быть в качестве основания служить для такого заявления Владимира Александровича Крючкова?
Я думаю, что то, что сказал Крючков, это было продиктовано стремлением повысить градус, просто повысить градус в связи с той ситуацией, которая была, возникала в Советском Союзе тогда в период времени. Александр Николаевич Яковлев достаточно активная была фигура, достаточно, ну, либеральная фигура, да, достаточно критически настроена ко многим вещам, так сказать, связанным с коммунистической идеологией и так далее, и так далее. Естественно, и при этом, так сказать, если мы говорим, что тот же самый Горбачев не отказался от идеологии там коммунистической, социалистической и прочей, и тем не менее Горбачев не реагировал на все это. Не реагировал, понимаете? И, естественно, я так полагаю, что для Крючкова это была форма именно, вот как я уже сказал, поднятия градуса тревоги, да? Может быть, некорректная. Может быть, некорректная. Но факт остается фактом. Потому что на другие вещи уже просто не реагировали партийное руководство.
Хорошо. Вы говорите, что Горбачев не отказался от идеологии. И поэтому вы тоже не отказывались. А потом как по свистку, что ли, когда они отказались от идеологии. И вы тоже стали деидеологизированным.
А вы знаете, вот, а механика очень проста. Что значит не деидеологизированным? Что вы имеете в виду? От чего я отказался, от чего я не отказался?
Подождите, вы коммунист. Или нет? Вы когда перестали быть коммунистом?
В 91-м году.
Это когда вы партбилет положили?
А мы никуда не положили, он у меня дома лежит.
Но это, ну, не да, факт. Вот там. Вот,
но дома. Не факт. Дело в том, что когда речь пошла о департизации, так сказать, у нас, так сказать, система поддержала очень быстро. И, может быть, это не могло бы произойти в какие-то предыдущие времена, но когда с появлением Горбачева, так сказать, на поляне, то вопрос департизации уже для многих просто не стоял. Просто все говорили, так сказать, сегодня надо служить не партии, а государству.
То есть сама коммунистическая идея для вас оказалась не...
Разница между коммунистической идеей и членством в партии – это две большие разницы, как говорит в Одессе. Понимаете, можно оставлять коммунистическую идею как сферу реализации своих, так сказать, возможностей, да, но при этом не обязательно быть членом партии. И надо сказать, что вот 91-й год он показал, почему наши сотрудники, вот многие, которые ушли из органов, и многие, которые ушли из партии, они к этой теме вообще не возвращаются. Понимаете, так такого предательства руководства, которое испытали сотрудники органов безопасности со стороны политического руководства, наверное, мало кому приходилось когда-либо в мире переживать, может быть, только страны народной демократии, там, социалистического лагеря.
Хорошо, вы оказались сразу департизированным. Но вот сегодня вам коммунистическая идея близка или нет?
В той форме, в которой она излагается КПРФ, нет.
Александр Георгиевич, скажите, а вот предаваясь воспоминаниям, август 91-го года, столь существенный для вашей конторы, да и для страны в целом, что это было? Вот что происходило с вами, как вы вспоминаете эти дни?
Расскажите. Ну, если честно, я вспоминаю эти дни внутри специальных служб как балаган, по одной простой причине. Дело в том, что события, о которых очень ограниченному кругу сотрудников стали известны еще 18 августа, не повлекли за собой многих необходимых мероприятий, которые в таких критических ситуациях проводятся. Ни один человек не был отозван из отпуска. Ни один.
Но вас дернули хотя бы в управление?
Никуда не дергали. Никого никуда не дергали. И все пытались решить спокойно, потому что мне кажется, что вот то руководство ГКЧП, которое это все дело затеяло, оно считало, что это будет очень плавно и безболезненно. Понимаете, никто не думал вот на том, что это будет такой вот мощный взрыв, да? Потому что ни одного сотрудника не вызвали из отпуска, не ввели какое-то чрезвычайное положение, не ввели никаких дежурств. И даже если мы говорим о самом критическом моменте в ночь с 21 на 22, то я скажу, все окна Комитета государственной безопасности были абсолютно темные, потому что там не было никого.
А не потому, что вы, напугавшись,
нет,
потушили свет?
Нет, никогда. Да,
говорят,
ну что,
что на Лубянке был народ, да, ну, глупость, тогда, да, ну, это и ожидал
это,
штурма.
Это была такая глупость, что вот много несут это. Я был практически с первого до последнего дня, то есть с 19 по 22 число, я находился в своем рабочем кабинете.
Ночевать домой не ходили?
Дело в том, что я возглавлял пресс-службу Московского управления КГБ, понимаете? То есть, а так. Что такое пресс-служба? Вы знаете, убежать так. С этого самого, да, сбежать с горячего как бы, события, да,
да,
да, с общего корабля. И только вот сотрудники Московского управления, и то не полный состав был, так сказать, находился на своих рабочих местах.
Так, поэтому... и как вы, вот давайте конкретно, меня же действительно жизнь реальная.
Жизнь реальная, это...
Как вы питались?
У нас нормально работала столовая, вечером мы просто заходили в 40-й гастроном, с собой брали, то есть у нас стояла свеча, мы там пили чай и все. Но это опять-таки...
В 40-й гастроном вы не боялись выйти и вернуться?
Да мы вообще ничего не боялись.
Окей, оружие вам раздали?
Нет.
Вы готовились к штурму?
Вот, понимаете, готовились. Я не знаю, что готовило руководство, да, но вот до рядового состава эта информация не была доведена. Вот сотрудники Московского управления находились на своем работе, на своих рабочих местах. Каждый из нас занимался тем, чем мог. Понимаете, кто-то играл в шахматы, кто-то в домино, кто-то смотрел телевизор, а кто-то, так сказать, там играл в тетрис, условно говоря, на компьютере. Тогда их было очень мало, да? Так вот, я вам скажу, что никакого напряжения практически вот до событий на Садовом кольце связано. Более того, ведь мы, вот я как руководитель пресс-службы, я же все время находился в полном, владел полной информацией о том, что происходит в Москве. В Москве, по сути, было очень тихо. Были несколько очагов, и вот вокруг этих очагов была сосредоточена как бы внимание. Все остальное, Москва, Московская область, там вообще ничего не происходило, понимаете? Ничего не происходило. Понимаете, вот это все сегодня как бы придумывают, вот нагнетают какие-то вещи, но я все это видел изнутри. Угу. И более того, вот уже ночью, поздно ночью, мы с моим коллегой, просто уже одурев совершенно от сидения в помещении, пошли пройтись, и мы увидели, как в дом 1-3 заезжают машины с сопровождением. Это приехал Вареников тогда, так сказать, Крючков. Угу. Все. И где-то в 4 часа наш начальник управления вышел от Крючкова и сказал: на сегодня все закончено. Это было в ночь на 21-го, в 4 часа утра. Виталий Михайлович Прилуков, генерал-лейтенант, вышел из здания дома 1-3. Мы его, так сказать, увидели. Мы говорим: ну что, Виталий Михайлович? Он говорит: ну, сегодня все закончено. Все. Вот все то, что происходило. Я понимаю, что градус-то был как раз в кабинете Крючкова, да, и членов коллегии. Вот они там все были генераторами. А вокруг само ведомство, оно абсолютно не...
А бумаги стали жечь? А когда
бумаги
стали
жгли,
уничтожать материалы на агентуру?
Объясняю. Очень часто сегодня вспоминают о том, что большое количество документов было уничтожено, там ты-ты-ты-ты-ты, вот там сожжены дела, там такие-то. Дела жгли после того, как была изменена, ликвидированы две статьи Уголовного кодекса. 70-я, антисоветская агитация и пропаганда, и 190-я, прим, клеветнические измышления, порочащие государственный и общественный строй. Все оперативные материалы подлежали по закону уничтожению. Поэтому жгли, так сказать, там и в управлении жгли, и там вывозили там на металлургические предприятия, уничтожали, потому что их никто по закону не имел права хранить. Но когда вот возникла угрожающая обстановка, то многие ребята, конечно, понимая, а они же не дураки, они же понимали, что может быть с теми людьми, дела на которых хранятся у них, да? Кто-то вывозил домой, кто-то прятал у себя на дачах, потому что мы не могли допустить, чтобы, как в Германии, в Штази, так сказать, эти дела оказались в руках, так сказать, толпы. 22 августа, когда такая достаточно уже агрессивная толпа готовилась там, ну, двинуться в сторону там чего-то, чуть ли не на штурм зданий, вот этот период мы прекрасно фиксировали людей, которые стремились попасть к архиву для того, чтобы получить, вытащить материалы лично на себя.
Скажите, когда вы пошли домой в августе 91-го?
Я домой ушел 22 числа, где-то часов в 6, когда открылось метро. И вот это раз. Через день я был опять на работе, но там уже как бы ничего не происходило. Ситуация стала укладываться в какие-то совершенно непонятные рамки, потому что многие люди не понимали вообще, куда они пришли, что это, какая организация, и вообще, где мы там работаем, и кто тут работает, и кто будет еще работать.
Да, вот теперь я смотрю по вашей справке биографической. У вас с работами все в порядке. Вы профессор там, вы профессор тут, вы академик Академии российской словесности. Ох как! И много чего еще. Где работают ваши бывшие коллеги? Чем они заняты?
Вы знаете, по-разному у людей судьбы сложились. Многие достаточно благополучно живут, существуют, никаких проблем нет. Многие очень хорошо реализовались. Более того, на сегодняшний день много людей, которые со мной служили еще тогда, они сейчас возглавляют и многие подразделения.
Генерал КГБ Александр Михайлов об августовских событиях 91-го года. «Пятерка» и «пятерочники». 5-е управление КГБ. Над этим выпуском «Разница во времени» работали режиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Тольц.
значит, этого ишака нет? Имеет? Нифига он не мужик. А так как ишаков у нас не было, были свиньи, куры, овцы и лошадь. Да они на них тренировались.
Поверх барьеров лагерная медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик».
Ты вот хоть понимаешь, что ты делаешь?
Если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6.